Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Из Дебальца в Донецкой области выведено 80% украинских войск. США обвиняют в нарушении перемирия на Украине Россию. Канада вводит новые санкции против ряда российских компаний и частных лиц. Ровно год, как в Киеве было принято решение о разгоне участников Майдана, свидетельства очевидцев. Как изменилась жизнь в Крыму, Радио Свобода продолжает серию репортажей с полуострова и День солидарности с российским экологом Евгением Витишко. Он уже год отбывает наказание в колонии за порчу незаконно построенного забора вокруг дачи кубанского губернатора. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Президент Украины Петр Порошенко в специальном телевыступлении сегодня днем подтвердил появившуюся рано утром информацию о том, что украинские войска покидают населенный пункт Дебальцево в Донецкой области, за который последние недели продолжались ожесточенные бои. Президент России Владимир Путин накануне призвал украинские власти признать проигрыш в районе Дебальцево, где воюют бывшие трактористы и шахтеры, и вывести из окружения войска. Корреспондент украинской службы Радио Свобода Левко Стек рассказывает, что ему удалось увидеть в зоне конфликта. Колонны военных движутся в Артемовск непрерывно с ночи. Много раненых и уже непригодные из-за обстрелов техники.
Большинство военных, которые выходят из Дебальцева, их направляют в Артемовск, это ближайший большой город. Здесь очень много сейчас военных. А по трассе Дебальцево-Артемовск движутся колонны огромные с военными. Там сотни солдат и десятки единиц бронетехники, грузовики, все заполненные личным составом. Операция началась сегодня еще ночью и продолжается до этого момента. Сколько еще будет она продолжаться, тяжело сказать, но людей все еще продолжают выводить. Во время выхода из окружения колонны, как рассказали нам военные, колонны попадали под огонь боевиков. Не все доехали до освобожденных. Часть техники тоже разбита. Мы видели сегодня на собственные глаза эти грузовики, прошитые осколками и пулями. Были в больнице Артемовской, именно сюда привозят раненых, которых раньше не могли вывести из Дебальцева несколько дней, и которые сегодня получили свои ранения. Где-то к 11 часам по Киеву мы общались с одним из медиков. Он сказал, что уже больше сотни раненых. Также есть в Артемовском морге тела убитых. Нам тяжело сказать, какое точное количество, но это несколько десятков человек. Мы общались с военными, и я могу говорить только то, что пересказали нам они. То есть это были группы. Да, были колонны большие, были группы, люди выходили, подразделения выходили по-разному. Если кто-то попадал под обстрел, вот нам рассказали несколько историй о том, что группа попала под обстрел, техника вышла из строя, и люди несколько километров продолжали просто идти пешком. Они доходили до ближайших блокпостов украинской армии, уже оттуда и забирали в Артемовск. Поэтому сейчас тяжело собрать этот пазл и сказать, как это выглядело сейчас. Это поток людей, поток техники, он не прекращается. Люди все новые и новые подразделения, они подходят и подходят. Я думаю, что это не прекратится в ближайшее время еще. То есть должны быть, наверное, какие-то операции по спасению тех, кто остается в полях. Там, возможно, кому-то нужна помощь. То есть процесс еще не закончен, поэтому трудно говорить о каких-то, о статистике, о результате окончательном.
О боях, собственно, в самом Дебальцево. Что они говорят?
Военные рассказывали о том, что происходило с ними вот последний день-два. Это были постоянные атаки со стороны сепаратистов. Конечно, им удалось отбить часть города, и часть позиций были оставлены. Но вот мы общались и с военными, которые стояли даже не в Дебальцево, они стояли в Чернухино, то есть это даже за городом. Пока тяжело представить общую картину, но бои очень напряженные, потому что военные рассказывают о том, что даже там не хватало банально боеприпаса для того, чтобы обороняться. Были убитые, много раненых, которых не получалось вывести, они оставались с ними.
Корреспондент украинской службы Радио Свобода Левко Стек. Во вторник вечером Канада объявила, что в ответ на поддержку Кремлем сепаратистов на востоке Украины и по согласованию с Европейским Союзом и США, она вводит санкции против 17 российских и украинских юридических лиц и 37 частных лиц в России и на Украине. Среди объектов санкций ведущая российская нефтяная компания «Роснефть» и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. США отреагировали на атаки сил сепаратистов на Дебальцево заявлением, в котором осуждаются действия поддерживаемых Москвой сепаратистов и содержится предупреждение о том, что для России цена этой поддержки возрастет. Тем не менее, пока нет признаков готовности Белого дома к предоставлению Украине военной помощи. Слово Юрию Жигалкину.
Во вторник вечером Белый дом обнародовал заявление, в котором говорится о том, что вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко решительно осудил нарушение перемирия силами сепаратистов, которые взаимодействуют с Россией. Байден повторил традиционное в устах американского руководства предупреждение о том, что цена вмешательства Москвы в украинские дела повысится. В понедельник в интервью телекомпании CNN американский посол в Киеве Джеффри Пайст назвал Кремль участником конфликта. «Мы пришли к выводу о том, что группы сепаратистов действуют как уполномоченные Кремля. Но что более важно, мы верим в то, что регулярные подразделения российской армии участвуют в боях. Мы уверены в том, что действия России, предпринятые до сих пор, не соответствуют ее обязательствам, взятым в рамках Минских договоренностей». Однако сильные заявления и твердые, по словам американских официальных представителей, свидетельства вовлеченности России в боевые действия на востоке Украины пока не заставили администрацию Барака Обамы принять решение в пользу предоставления украинской армии боевого оружия. Накануне последних минских переговоров Белый дом объявил о том, что президент Обама примет решение после минской встречи, исходя из сложившейся ситуации. Однако во вторник информационные агентства распространили реплику пресс-секретаря Госдепартамента Джен Псаки, которая была интерпретирована как отражение нежелания Белого дома оказать военную поддержку Киеву. Псаки сказала: «Вступление в войну чужими руками с Россией не в интересах Украины и не в интересах международного сообщества. Рассматривая варианты действий, мы принимаем во внимание и этот фактор». Как считает Эрик Ширяев, американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, Вашингтон будет пытаться продолжать воздерживаться от поставок вооружений украинской армии.
Сейчас в Америке правительство переживает три синдрома. Первый синдром, безусловно, это иракско-афганский, когда существует общее нежелание вмешиваться в какие-то сильные конфликты, нежелание и отсутствие поддержки, отсутствие эмоциональной заинтересованности, отсутствие идеологической мотивации. А второй синдром – это синдром Обамы. Не в смысле укалывания президента, я говорю, а позиция его такая, которая может быть высказана в выражении «не нужно делать идиотских вещей», вольный перевод его английского высказывания, там, какая должна быть внешняя политика. Ну и третье, это ужасная, неблагоприятная для Америки геополитическая ситуация сегодня. События в Сирии, Ираке, события в Ливии. Три таких синдрома, которые сегодня не дают администрации мотивации предпринимать какие-то активные действия на Украине. То есть поэтому можем сходить из такого допущения, что скорее всего 80-20 ставки, так я делаю лично, что Америка будет стремиться к тому, чтобы вот сегодняшнее положение вещей сегодняшнее не изменялось.
Тем не менее, ведь существует серьезное внутриполитическое давление на администрацию Обамы влиятельных сторонников поставок вооружений Украине.
Этот фактор политически очень важен, Юрий, потому что, желая не желая, к сожалению, Кремль подвигает к власти и усиливает позиции ястребов. Последние 6 лет в власти находились голубиные лидеры. И в Москве это проглядели. Конфликт, который сегодня происходит на Украине, и другие конфликты в совокупности выдвигают ястребов к власти в обоих партиях. В обоих партиях, и у демократов, и у республиканцев. То есть позиция будет жесткой. То есть в ближайшие годы мы не ожидаем, скорее всего, никаких значительных улучшений и прорывов в отношении между Россией и Америкой. Будет, скорее всего, даже ухудшение.
И все-таки может ли Белый дом в результате обсуждения в администрации склониться в пользу поставок вооружений Киеву?
Может. Какие-то события могут произойти в марте или в апреле, или даже в ближайшие дни, которые могут подтолкнуть Белый дом к решению помочь Украине. Может быть, скорее всего, будет сделано под прикрытием того, что необходимо защищать интересы балтийских государств. Но самое, конечно, печальное из этого всего, что конфликт превращается даже не в боснийский, который был более-менее решен в какой-то степени военным путем, но это в ливанский конфликт превращается на долгие годы с очень негативными последствиями.
Так считает американский политолог Эрик Ширяев.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Год назад в Киеве было принято решение о начале операции по разгону участников массовой акции протеста, начавшейся в ноябре 2013-го, после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович отказался подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом. Противостояние силовиков и участников демонстрации завершилось 20 февраля расстрелом на улице Институтской десятков протестующих. С очевидцами тех событий говорила моя коллега Александра Вагнер.
Денис Тарасов, который был добровольцем мобильных медицинских бригад на Майдане, 18 февраля оставался на дежурстве. Тарасов помогал сотрудникам полевого госпиталя, развернутого в Киевском доме офицеров, неподалеку от Верховной Рады, где произошли первые кровавые столкновения между органами правопорядка и участниками демонстрации.
На момент событий на Евромайдане я был студентом 4-го курса колледжа медицинского Киевского первого. И я и шел в медицину. У меня были идеалы того, что человеческая жизнь все-таки высшая ценность. И как раз на Майдане я понял, кто отстаивает мои идеалы. Я нашел людей, которые смотрят со мной в одну сторону. И, к сожалению, я увидел людей, которые это право жить достойно, не приемлют. И которые, наоборот, хотят уничтожить его.
Вы такой вывод сделали на основании тех ранений, которые получали участники столкновений, я правильно понимаю?
Субъективно, да. По отношению силовиков к протестующим. Ранения были, как по мне, достаточно травматичны и делались именно в те места, например, глаза, потом конечности, пальцы ног, пальцы рук. То есть человека, можно сказать, стреляли и избивали именно по тем местам, которые восстановить очень сложно и которые впоследствии жизнедеятельности человека, этого, который пострадал, было бы очень сложно ему адаптироваться. Наносились очень жестокие удары по почкам. Для меня именно такой опыт был первый. То есть я раньше не принимал участия в таких событиях. Соответственно, для меня все это было очень дико. Все началось 18 февраля, и именно 18 февраля я был активным участником. На Грушевского события происходили волнами, то есть наступали митингующие, отступали силовики, ну и наоборот. И, соответственно, когда наступали силовики, митингующие, которые упали, спотыкнулись, или которых перед этим непосредственно там выстрелили в них из помпового ружья, и они упали, просто потом налетало очень много силовиков на них, дубасили их дубинками. Я просто не понимаю такой жестокости. Можно понять, чтобы обездвижить человека для того, чтобы посадить в автозак, арестовать. Но такой жестокости от людей, которые проживают с тобой в одной стране, которые покупают один и тот же хлеб, для меня это было дикостью. На моих глазах избиений просто море было. Ранений было именно таких смертельных, летальных. Первое, которое я помню, это было ранение человека. Ему прострелили легкое, и он за неимением доктора, который мог бы помочь, за неимением аппаратуры, которая могла бы спасти ему жизнь, он скончался на наших глазах. Сначала он еще дышал, а потом уже он стал желтым и серым. Про остальные ранения можно просто включить видео на Ютубе, и там можно увидеть просто очень много доказательств зверства силовиков. Расскажу один такой пример. 18 февраля, ближе к обеду, еще стояли люди возле Верховной Рады. Было кольцо беркутовцев, ВВшников, а в этом кольце еще были тетушки. Люди спортивной внешности, в спортивных костюмах, с разными палками, битами и прочим, и в балаклавах. Когда мы зашли в дом офицеров, через 5 минут начался разгон. Когда начали поступать раненые, у кого рассечение головы было, там, ранение, кто просто потерял сознание. В основном были ранения головы. Я посмотрел в окно для того, чтобы понимать ситуацию на улице. Я увидел, когда ВВшник лежал за митингующим, ударил его дубинкой, тот упал. Сзади бежал тетушка этот. Соответственно, ВВшник был щитом алюминиевым. И я помню, как тетушка подбегает, этот ВВшник дает ему этот щит, и эта тетушка бьет им по голове ребром этого упавшего майдановца. которого перед этим сбил этот ТВшник. Голову, в шею, по телу, потом добивает. Я был в шоке, так сказать.
Я хотела вернуться к рассказу о первом огнестрельном ранении, поскольку их действительно до 20 февраля было не так много, это были единичные случаи. Вот в случае мужчины, который погиб от ранения в легкое, было ли понятно медикам, из какого оружия это убийство было совершено? Или медицинская служба Майдана, она занималась только первой помощью, а потом раненых отправляли уже в больницы, если была необходима операция?
Ранения были серьезные, огнестрельные, но судить о том, с какого оружия стрелялось, это могли делать только судмедэксперты, которых на месте не было, или врачи с опытом работы с огнестрельными ранениями. Поскольку понимали, что если огнестрельное ранение, то вытаскивать пулю ему нельзя, будучи в доме офицеров. Соответственно, вызывали скорую помощь, и скорая помощь уже отвезла раненых в ближайшую больницу для того, чтобы дальше уже разбираться. Когда нам заносили людей, чтобы помочь им, было очень много ранений, это то, что я сам видел, из помпового ружья, дробовика, пластиковыми шариками, как подшипники они такие. У меня было около 10 человек, которым я вытаскивал эти пульки маленькие, такие, обрабатывал рану, бинтовал им.
Денис Тарасов рассказывал о происходящем в Киеве 18 февраля.
Моя коллега Александра Вагнер. Радио «Свобода» продолжает серию репортажей о том, как изменилась жизнь в Крыму спустя 11 месяцев после аннексии полуострова России. В прошлый раз мы рассказывали об отказниках, которые предпочли остаться гражданами Украины и получить вид на жительство в Крыму, и о том, как проходит передел собственности на полуострове под видом национализации. Наш очередной герой – доцент Симферопольского государственного университета Дмитрий Амельчук. Крымский политолог не ожидает в Крыму никаких экономических реформ и пытается объяснить, почему население полуострова поддержало в свое время президента Виктора Януковича, от которого сегодня отвернулось и теперь с подозрением относится к его землякам, выходцам из Донбасса под видом беженцев, переезжающих в Крым. С экспертом беседовал мой коллега Мумин Шакиров, который в январе этого года посетил Крым.
Вот уже почти год крымчане живут в новой стране. Верховный совет переименовали в Государственный совет, гривну заменили рублем, к власти не без помощи Москвы пришли те силы, которые считались политическими аутсайдерами во время правления Украиной Виктором Януковичем. Организация «Русское единство» на последних выборах в 2010 году еще при киевской власти в крымский парламент получила всего 4% голосов избирателей. Лидер этого движения Сергей Аксенов в марте прошлого года возглавил кабинет министров Республики Крым. Аксенов начал не с экономических реформ, а с передела собственности под видом национализации. В этом убеждены многие наблюдатели. Примеры его сторонники, используя силы так называемых отрядов самообороны, за последние два месяца захватили десяток крупнейших предприятий полуострова без особого сопротивления прежних владельцев. О том, почему собственники так легко расстаются со своим бизнесом, мой собеседник-политолог Дмитрий Амельчук объясняет это сложившимися криминальными традициями на полуострове.
Ведь до этого на протяжении всех 20 лет вставания независимой Украины волнами происходил передел собственности. Приходила одна группа, отнимала у предыдущей. Приходила другая, отнимала уже. То есть это как бы продолжение этой линии. Конечно, бы очень здорово было, чтобы мы наконец смогли остановиться и перейти к цивилизованным формам. Но, видимо, к этому не пришло время.
Это традиция, которая устанавливается или поддерживается конкретным человеком, или это целым кланом?
Нет, это система, к сожалению. И, скажем, если бы человек этого не делали, но на него посмотрели с удивлением. А ты что, больной на голову?
Передел собственности с использованием административного ресурса – явление не новое на постсоветском пространстве. Однако наличие у главы региона Крыма Сергея Аксенова, субъекта Российской Федерации, по версии Москвы, собственных вооруженных бригад, которые не подчиняются ни Министерству внутренних дел, ни ФСБ, ни ФСО, ни МЧС, мягко говоря, удивляет многих экспертов. Дмитрий Амельчук считает, что Москва пока закрывает глаза на это нарушение федеральных законов.
Во-первых, он появился появился в момент мартовских событий, начнем с этого, и сыграл, в общем-то, не последнюю роль. Во-вторых, он условно военизирован, потому что реально вооруженные силы он из себя не представляет. Это своего рода, ну, скажем, не оформленная нормальным образом охранная структура. Поскольку Россия позволяет иметь такую непринятую законодательность, значит, какие-то договоренности на эту тему есть.
Но, на ваш взгляд, в Москве знают, что эти вооруженные люди заходят в офисы, выбрасывают оттуда людей, занимают места?
Пока это, видимо, воспринимается как еще имеющий право на существование, на переходный период.
Характеризуя портрет нынешнего премьера Аксенова, доцент Симферопольского государственного университета Дмитрий Амельчук убежден, что останься бывший президент Украины Виктор Янукович у власти, вряд ли нынешний глава кабинета министров мог бы претендовать на высшие должности в Крыму. Так называемая русская идея, которую в прошлом и сейчас эксплуатирует Аксенов, куда более удачно использовал в свое время глава партии регионов Янукович.
Правящая здесь партия регионов, убравшая в себя фактически всю крымскую элиту, сотворяла некую альтернативу бандеровщине. А кроме того, не надо забывать, что Янукович шел под активно пророссийскими лозунгами, которые в Крыму, естественно, воспринимаются очень положительно. И когда говорят, что вот Аксенов пришел из политической организации, которая никогда больше 5% не набирала на выборах, это правильно, потому что русская идея была монополизирована не русским блоком, а ее взяла под себя партия регионов, которая к тому же имела мощнейший админресурс и очень нахально им пользовалась. А самое главное, я еще раз подчеркиваю, что не берите рейтинги украинские и крымские. Знаете, никто не забыл, как Юлия Тимошенко грозилась Севастополь опутать колючей проволокой и навести там жестокий порядок. Ну, было же. Никто не забыл Ющенко, который тут все и вся третировал на украинском языке и даже ходил, я не знаю, может, в курсе, такой году в седьмом, наверное, замечательный анекдот. После того, когда в Крыму все дорожные указатели и знаки перевели на украинский язык, аварийность резко уменьшилась. Вы в это верите? А Ющенко верит. Понимаете, когда чиновники заставляли паршивую бумагу переводить на украинский язык, кстати, сейчас идиотизм тот же начинается в обратную сторону, ну, к сожалению, то, конечно, такие люди не могли иметь авторитет. Ну и плюс очень умело подстегивали эти. На экранах, скажем, технобук появлялся, наверное, чаще, чем любой другой политический деятель. То есть это профессионально работала система, и надо дать ей должное.
Почему, на ваш взгляд, беженцы или переселенцы из Донбасса, по-разному их можно называть, вызывают неприятие у крымчан? Это заметно в отдельных высказываниях. Я беседовал с разными людьми.
В свободное от политологии время я преподаю, как вам известно, на той кафедре, которую вы обозначили. Вот. В этом году Министерство образования России выделило специальные квоты для беженцев Донбасса на бюджет. Но оказалось, что этими беженцами являются реально не беженцы. Как только началась вся эта бодяга, в Крым бросили свои там дома и прочие дела и перевезли сюда семьи людей, которые здесь имели собственность, которым было куда уехать друзьям. И однажды наш декан как-то в разгар предвыборной кампании говорит: ты пойди хоть во двор и посмотри, какие машины стоят с донецкими, днепропетровскими и луганскими номерами. Это дети привезли по квотам своих детей поступать. Я со своей машиной представительского класса выгляжу достаточно скромно на этом фоне.
На ваш взгляд, люди вот в Украине желают добра или зла сейчас? Крымчане.
Вы знаете, это очень разная ситуация. Очень многие с терпением вообще относятся ко всему украинскому. И
жаждут распада, развала.
Развала, да. Знаете, с пеной у рта и с кулаками. Но я бы не сказал, что это большинство. Достаточно много людей, которые с глубоким сожалением относятся к тому, что произошло, понимая ту большую беду, которую постигла сегодня Украина. И хотели бы, чтобы там все было спокойно. Понимаете, вот этих злорадствующих их достаточно много, но, в общем-то, они не составляют большинство. Но действительно есть.
Почему власть московская пытается в отдельных городах менять людей на ключевых постах? Речь идет о силовых структурах, о высших учебных заведениях, о судейском составе.
Если речь идет о силовых структурах, это вполне объяснимо. Если речь идет о судейском корпусе, ну, такого коррумпированного судейского корпуса, какой он был в Украине, еще поискать надо. А вот вузы и подобные учреждения, это явный перебор, который способен только навредить и создать определенную напряженность в обществе. Однозначно.
Как на это реагируют представители местной элиты?
Ну вот в Севастополе, например, элита очень жестко возражает против подобных методов. До Крыма и Симферополя это еще так активно не дошло, но, смею вас уверить, в этой части сопротивление, я имею в виду по вузам, по административным должностям, тоже, конечно, будет. Может быть, оно не будет носить открытый, а скрытый характер, но будет обязательно.
Дмитрий Амельчук убежден, что крымчане по-прежнему живут надеждами и ожиданиями, что жизнь их улучшится. Эйфория после мартовского референдума, организованного Москвой, после которого полуостров стал де-факто частью России, прошла. Но обещанного властями экономического процветания пока не видно. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Кубанский эколог Евгений Витишко и его адвокаты подают ходатайство об условно-досрочном освобождении. Активист отбыл уже треть наказания. Сегодня день солидарности с Витишко. Он был этапирован в колонию поселения Тамбовской области ровно год назад. По всему миру проходят пикеты, круглые столы, акции поддержки. В Москве протестные мероприятия городские власти не разрешили. С полудня Сергей Митрохин из партии «Яблоко» и соратники Евгения Витишко проводили серию одиночных пикетов, не требующих согласования у здания Генпрокуратуры. Евгений Витишко был осужден в 2012 году за порчу забора, установленного вокруг загородной резиденции Ткачева. Позже условное наказание заменили реальным. Евгений Титов с подробностями.
Пикеты поддержки Евгения Витишко проходят в Нижнем Новгороде, Ейске, Самаре, Тольятти, Сочи. За рубежом его поддерживают экологические движения Украины, Испании, Франции, США. Что касается Москвы, день солидарности с Витишко координирует партия «Яблоко». Она подавала заявки на проведение пикетов у здания Генпрокуратуры и в Новопушкинском сквере, но согласования не получила, рассказала пресс-секретарь партии «Яблоко» София Русова.
Сегодня около Генеральной прокуратуры одиночные пикеты. Именно от Генеральной прокуратуры сейчас зависит, будет ли освобожден Евгений Витишко. Также известно от его адвоката Сергея Локтева о том, что будет подано именно 18 февраля ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Витишко был этапирован в колонию после того, как районный суд Туапсе заменил условное наказание реальным. Отменить это решение – еще одна возможность добиться освобождения. Решение пока оставлено в силе, но это не окончательно, говорит адвокат-эколога Марина Дубровина.
Постановление Туапсинского городского суда было обжаловано в Крымском суде, то есть в апелляционном порядке, и в кассационном порядке в Средиземном Краснодарского краевого суда. И та и другая инстанция отказала в удовлетворении наших жалоб и осуждения за постановление Туапсинского городского суда без изменения. В настоящее время жалоба подана в Верховный суд и до настоящего времени пока не рассмотрена. До марта, я думаю, что она должна быть рассмотрена.
Напомним, Евгению Витишко вынесли приговор в июне 2012 года. Он и эколог Сурен Газарян осуждены по статье 167 «Порча чужого имущества». По мнению Туапсинского районного суда, экологи оставили надписи на заборе вокруг так называемой дачи кубанского губернатора Ткачева. Резиденция находится около села Бжит на Черноморском побережье. Ее забор в нарушении Российского лесного кодекса огораживает большой участок леса. В ноябре 2011-го около резиденции прошла гражданская акция, после которой и появились надписи. В итоге Витишко и Газарян получили по 3 года условно. Но позже Витишко попал в колонию не только из-за акции. Так считает координатор общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха.
Его посадка связана с Олимпиадой, потому что Женя активно занимался Олимпийскими играми, ездил в Сочи многократно, выявлял там нарушения. И в период Олимпиады он спланировал там выступать перед журналистами. За несколько дней до Олимпиады его арестовали именно для того, чтобы не допустить его контакта с журналистами.
Евгений Витишко отбывает наказание в колонии поселения номер 2 Кирсановского района Тамбовской области. Отношения с руководством не сложились. Витишко, например, потребовал от сотрудников колонии не материться в женском отряде. Среди требований также было выдать для работы положенные перчатки и позволить заключенным свидания в любом количестве, как предусмотрено законом. В итоге Витишко получил несколько выговоров, а потом оказался в штрафном изоляторе. В ситуацию тогда вмешались председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, а также член научно-консультативного совета при Генпрокуратуре Валерий Борщев. Прошлым летом они посетили эколога в колонии. Впечатлениями с нами поделился Валерий Борщев.
Тюрьма многих ломает. Тюрьма – это стресс, это депрессия. А здесь нет. Он совершенно спокоен. У меня он вызвал восхищение. Мы, конечно, там поговорили с руководством УФСИНа Тамбовской области и с руководством колонии, чтобы они его не прессовали, а желание у них таковое было, мы это видели. Сотрудники колонии видят, что он под пристальным вниманием правозащитников, и это, конечно, их несколько сдерживает.
Впрочем, сдерживает не до конца. Евгению Витишко приходят сотни писем со всего мира, да и сам он пишет немало. Но получение и отправление корреспонденции зависят, опять же, от отношений с руководством колонии, поясняет гражданская жена Витишко Елена Шмакова.
Иногда он требует от них выполнения закона, тогда у них опять возникают недовольства. Иногда не доходят письма, иногда не выходят письма. Бывали случаи, когда их не отправляют вообще, куда-то складывают.
В Краснодаре, где находится офис эковахты по Северному Кавказу, мероприятий в поддержку Витишко сегодня нет. Некоторые активисты бежали за границу, другие, как Дарья Полюдова и Сергей Титаренко, под арестом. Однако работа продолжается. Сейчас экологи обнаружили, что берег Черного моря перегорожен бетонными конструкциями. Сооружение относится к резиденции, которую связывают с именем Александра Ремескова, бывшего вице-губернатора Кубани, ныне депутата Государственной Думы. От той самой резиденции, связанной с именем губернатора Ткачева, это в нескольких сотнях метров. Евгений Титов, Радио Свобода, Краснодар.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Вашингтоне открытие конференции по предотвращению насильственных форм экстремизма. Спонсором антитеррористической конференции, или саммита, как он официально называется, выступил президент США Барак Обама. Наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов продолжит тему.
Белый дом назвал предстоящий форум саммитом, хотя съедутся на него не главы государств и правительств, а генеральные прокуроры и министры внутренних дел ряда стран-союзников США, а также руководители правоохранительных ведомств трех американских городов, признанных маяками в деле налаживания контактов между властями и местными мусульманскими общинами. Конференция должна была состояться еще в октябре прошлого года, но была перенесена Белым домом без объяснения причин. По мнению некоторых комментаторов, мотивом было нежелание Белого дома накануне промежуточных выборов в Конгресс привлекать внимание к военным успехам исламистов в Ираке, откуда Обама 3 года назад вывел американские войска, объявив о восстановлении стабильности страны. О том, что конференция переназначена на 18 февраля, сообщил генпрокурор Эрик Холдер, приехавший в Париж на демонстрацию солидарности с французами по следам январских терактов. В отсутствие этих событий, считают скептики, администрация о саммите просто забыла бы. Повестка встречи носит технический, а не стратегический характер. Обмен опытом, накопленным в области противодействия кровавым проявлениям экстремизма и углубление сотрудничества правоохранителей внутри Америки и в международном аспекте. Показателем технической, узкой направленности конференции служит факт приглашения на нее именно правоохранителей, полицейских, а не глав разведывательных ведомств, сказала в интервью «Радио Свобода» аналитик фонда наследия Хелли Дейл.
Как вы знаете, год-полтора назад администрация Обамы решила, что не будет более употреблять термин «терроризм», а заменит его нейтральным и несколько искусственным оборотом – насильственной формы экстремизма. Это принципиальное новшество и нашло отражение в названии конференции. Администрация верна себе и в том, что из наименования форума удалены любые намеки на то, что основными фигурантами кровавого экстремизма являются в настоящее время адепты радикального ислама. При этом приглашенные на саммит правоохранители из 3 американских городов будут докладывать об успешной работе именно с местными мусульманскими общинами, которые помогают им в выявлении единоверцев и ведущих экстремистскую пропаганду, агитирующих за джихад, вербующих боевиков в ряды Исламского государства и схожих террористических группировок, воюющих в Сирии, Ираке, Йемене. Белый дом призывает к углублению сотрудничества правоохранителей, но затушевывает то обстоятельство, что их кооперация нужна как раз потому, что группировки в лагере противника тоже так или иначе кооперируются, будучи спаянными единой идеологией, опоясывающей далеко отстающие друг от друга страны и континенты. Следует отметить, что и в Штатах, и в Европе, когда речь заходит о мониторинге экстремистов в интернете или удалением из него экстремистского контента, власти сталкиваются с сильным сопротивлением правозащитников, обеспокоенных перспективой противозаконного вторжения в личную сферу граждан. Хочу сказать также, что, на мой взгляд, администрация Обамы чрезмерно сфокусирована на предполагаемых социально-экономических корнях экстремизма, нежели на тревожных тенденциях в духовной жизни мусульманских общин.
Слова Обамы об экстремизме, замечает Хелли Дейл, звучат слишком рассудочно, а порой, боюсь, и немного высокомерно, например, когда он называет исламистов дезориентированными, misguided. Президенту, мне кажется, не хватает эмоций, а как без жара чувства и страстной убежденности он сможет склонить мусульман Америки к преодолению естественной внутриконфессиональной лояльности и объединению со всем обществом? Взаимодействию с мусульманскими общинами будут посвящены выступления на Вашингтонском саммите правоохранителей из Лос-Анджелеса, Миннеаполиса и Бостона. Своим видением того, что происходит в этой области в Бостоне, с Радио Свободы поделился Чарльз Джекобс, директор общественной организации «Американцы за мир и толерантность», которая осуществляет мониторинг деятельности исламистских организаций, базирующихся в столице Массачусетса.
В Бостоне наша главная тема – это радикализация традиционно умеренной местной мусульманской общины. Мало того, городские организации мусульман, партнеры местных и федеральных властей, как их именует Обама, сами превратились в рассадники экстремизма. Так, исламское общество Бостона и общество американских мусульман, построивших на миллионы долларов, полученных от Саудовской Аравии, самую крупную мечеть на востоке США, уличены в связях с 12 лицами, находящимися в заключении, разыскиваемыми или убитыми в ходе антитеррористических операций. Поэтому Бостон, на мой взгляд, не может служить образцом сотрудничества мусульманской общины с правоохранителями. То, что президент ставит Бостон в пример другим городам, тем более странно, что процесс радикализации мусульманской общины начался здесь еще в 80-е годы прошлого века.
Правоохранители убедили себя в том, что основатель исламского общества Бостона Абдул-Рахман Аль-Амуди – их союзник, в то время как он был фанатичным проповедником экстремистской идеологии, рассказал Чарльз Джекобс. Аль-Амуди, как партнера в борьбе с радикализмом, как посредника в наведении мостов между Западом и исламом, принимали в свое время в Белом доме и Клинтон, и Буш-младший. Сейчас он отбывает 20-летний срок заключения как агент Аль-Каиды. В его мечети, кстати, молились братья Царнаевы, осуществившие теракт во время бостонского марафона. Попечитель этой мечети Юсеф Карадауи является духовным вождем братьев-мусульман. Во время визита в Каир он зажигал толпу призывами к тотальному уничтожению евреев и гомосексуалистов. Прихожанин Карадауи Тарик Махана замышлял в Массачусетсе диверсию масштаба Беслана или Бомбея. Ахмед Абу Самбра бежал в Сирию, где стал интернет-гуру исламского государства. Альфия Судики занималась наукой, была уважаемым членом исламского общества Бостона. Ее приговорили к 60 с лишним годам тюрьмы за планирование нападения на Таймс-сквер в Нью-Йорке с применением вируса Эболы. Чарльз Джекобс признает, что подлинная ситуация не такая однозначная.
ФБР исходит из того, что акции радикальных исламистов есть разновидность обычных правонарушений, а не продукт идеологии, имеющий потенциально катастрофические общесистемные последствия. Рядовой преступник в идеале подлежит задержанию непосредственно перед совершением противоправного деяния, но с радикалами подобный подход не работает, ибо в работе полиции всегда возможен сбой, который в случае теракта, в отличие от типового правонарушения, оборачивается колоссальным уроном. ФБР учит тому, что идеология не есть преступление, что исламофобия недопустима, и что оно должно концентрироваться только на тех, кто, образно выражаясь, подносит спичку к канистре с бензином. Все звенья цепи, предшествующие поджогу, идеологическое воспитание поджигателей, так сказать, полиции, надлежит игнорировать. На мой взгляд, это глубоко ошибочная концепция. Нельзя сознательно не замечать, что интеллектуалы-экстремисты радикализируют умеренную мусульманскую молодежь. Между прочим, ни один ответственный критик администрации Обамы не утверждает, что все мусульмане террористы. Напротив, мы призываем к тому, чтобы делать различия между ними. Я бы сказал, что именно те, кто не желает проводить подобные разграничения, толкает общество к идентификации всех мусульман с террористами.
Ознакомьтесь с документами Конгресса, советует Чарльз Джекобс, и вы увидите экспертные оценки, что примерно в 80% всех мечетей в Америке верховодят радикалы. Администрация идеологически с этим никогда не согласится и запрещает ФБР думать подобным образом, заявляет Джекобс.
Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов. Седьмого марта начинается весенняя часть чемпионата российской футбольной. Однако до сих пор не решен вопрос о возможном количестве так называемых легионеров, игроков, которые не имеют российского гражданства. Алексей Кузнецов с подробностями.
Белый дом назвал предстоящий форум.
Суть спора, который отчаянно ведут между собой главные российские футбольные функционеры, заключается в количестве легионеров, которые имеют право выходить на поле в каждом матче чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Президенты клубов лиги не так давно провели через исполком Российского футбольного союза формулу, которая называется 10+15. Согласно этой формуле, в заявку на матч могут быть включены 10 легионеров и 15 футболистов, имеющих гражданство Российской Федерации. А вот сколько их будет на поле, это решать тренеру. Хоть все 10 с российским, например, вратарем или игроком другого амплуа. Президент РФС Николай Толстых это решение утвердил, хотя вначале был против таких цифр. Но по правилам голосования он подчинился требованиям большинства. А вот министр спорта России Виталий Мутко разразился в прессе гневными критиками в адрес такого решения. По его мнению, качество игры сборной России падает, что верно. И потому клубам необходимо давать возможность играть российским игрокам, которые впоследствии могут войти в состав сборной. Министр напомнил, что главной команде страны предстоит играть на домашнем чемпионате мира в 2018 году. И потому, по его мнению, неправильно давать преимущество тем игрокам, которые, возможно, усилят игру клуба в текущий момент, но для будущей сборной окажутся бесполезными. При этом министр своим волевым решением намерен отменить решение исполкома РФС, которое, между прочим, имеет законную силу. Это вопрос для международных спортивных организаций, и сейчас стоит его пока не обсуждать. Интересно, что в Европе есть аналогичная ситуация. Там в свое время было решено, что законы ЕС являются приоритетными над законами отдельных стран, которые входят в ЕС. И поэтому все футболисты, имеющие гражданство таких стран, иностранцами не считаются. Нечто подобное планируется и в рамках единого экономического пространства. В 2012 году решением Высшего Евразийского экономического совета были введены в действие 17 базовых международных договоров. Один из них предусматривает снятие ограничений в части допуска граждан на рынок труда стран-участников единого экономического пространства, отмена квотирования, отмена обязательных разрешений на работу трудовым мигрантам и более либеральный порядок иммиграционного учета. При этом, по российским футбольным правилам, статус легионеров и футболистов из стран-участников Евразийского экономического союза отменен не будет, поскольку легионер не имеет возможности играть за национальную сборную. Противоречие налицо, в теории задачи единого экономического пространства является обеспечивание так называемых четырех свобод – движение товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Говорят, что будет принят особый закон, в котором это противоречие для футбола будет преодолено. Но ведь никто всерьез не предполагает, что речь в нынешнем конфликте идет о легионерах из бывших постсоветских стран. Споры идут по поводу легионеров из Европы, Африки и Латинской Америки, которые богатые российские клубы покупают, не переживая по поводу эффективности работы собственных футбольных школ. Законопроект, который рассматривал правительство, не регламентирует число легионеров в том или ином виде спорта. Он предполагает механизм. Мы садимся с каждой федерацией и обсуждаем положение дел в ее лиге. Естественно, заключаем мнение каждой лиги и приходим к какому-то варианту в отношении лимита. А вот если противоречия все же окажутся непреодолимыми, последнее слово остается за министерством, уверен Виталий Мутко. В итоге все эти чиновничьи пререкания в сухом остатке остается вот что. Талантливой молодежи в российском футболе не так уж и много. Для ее воспитания нужны школы, которых тоже практически нет или ничтожно мало. Но решать россиян потенциальных членов сборной России нельзя, и поэтому некое количество мест в клубах приказом министерства им будет гарантировано просто по факту гражданства. А вот сможет ли административное решение изменить ситуацию в российском футболе, тем более в пожарном порядке, честно говоря, это очень сомнительно. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Интимная фотография российской гей-пары, сделанная датским фотографом Матсом Нисоном, получила престижную награду World Press Photo Award. Изображение является частью более крупного проекта под названием «Гомофобия в России», который подчеркивает, насколько жизнь трудна для сексуальных меньшинств в России. С автором фотографии Матсом Нисоном беседовал корреспондент Радио Свобода в Копенгагене Сергей Джанян.
Сегодняшняя Россия хватает самых разных социальных проблем. Почему вас заинтересовала именно тема гомофобии? Фотожурналистом я стал, потому что хотел рассказать истории, к которым люди могут выразить свои отношения. И выбираю я, как правило, сюжеты, которые затрагивают меня сильнее всего. В одной из своих поездок в Россию я снимал гей-прайд в Санкт-Петербурге и был свидетелем того, как на молодого человека по имени Павел напал гомофоб, по виду настоящий хулиган, жестоко избивший парня просто за то, что он гей. Эта сцена перевернула во мне все. Одно дело не соглашаться с кем-то, и совсем другое – избить человека до полусмерти лишь потому, что ему нравятся мужчины, а не женщины. Отвратительная сцена была не только актом насилия по отношению к российскому гею Павлу. Я воспринял это как атаку и на мои человеческие права. Я был потрясен этой несправедливостью. Я испытывал глубокую симпатию и сочувствие к избитому и понял, что не могу оставаться в стороне. Так, в 2013 году родился фотопроект «Гомофобия в России». Специально оговорю, что с гомофобией можно столкнуться и в Дании. Разумеется, не в таком брутальном виде, как в России, но она есть. И если бы подобное случилось в моей стране, моя реакция была бы точно такой же. Я бы не стал молчать. Абсолютно уверен в этом. ЛГБТ в России – довольно закрытая среда. Трудно ли было наладить доверительные отношения с героями вашего фотопроекта? Журналистика, она по сути вся про доверие, точно так же и здесь. Я попросил друзей представить меня своим знакомым геям в Санкт-Петербурге, показал им свои работы, так передо мной открылись новые двери. Недоверчивость российских ЛГБТ к чужакам объясняется совершенно очевидными причинами. Люди испытывают недоверие к прессе, которая часто выставляет их в неприглядном виде. Многие боятся огласки своих имен, так как результатом может быть дискриминация, физическое преследование или увольнение с работы. С 2013 года я фотографировал различные лики гомофобии в России. Демонстрации, побои, унижения, страх и отчаяние, репрессии, судебные процессы. Но мне не хватало главного – фотографии, на которой запечатлена любовь, собственно, то, из-за чего все происходит. Чувство двух людей, чувство и желание, независимо от пола. Собственно, так я объяснил свою цель моим новым знакомым – Джонатану и Алексу. Что вам известно о героях вашего снимка, помимо их сексуальной ориентации? Джонатан и Алекс – это ведь не русские имена? Мне не хотелось бы придавать огласке настоящие имена парней, чтобы им не навредить. Но могу сказать, что оба они этнические русские, жители Санкт-Петербурга. В то время, когда я с ними познакомился, Алекс был студентом, а Джонатан работал в баре. Чем они занимаются сейчас, не знаю. Я ведь фотографировал их год назад. Не могу не задать вопрос, как происходили съемки. Джонатан и Алекс раньше были любовниками, но сейчас у них все сложно. Так они мне объяснили, когда мы встретились вечером в одном из питерских баров. Мы пили русское пиво, а потом поехали к Алексу, он жил в центре города. В маленькой квартире с высокими потолками была небольшая кухня, туалет и спальня с помпезными зелеными шторами. А посреди комнаты стояла кровать. Шторы были наглухо задернуты, и в спальне царил мрак, так что я включил прикроватный ночник. Людей, занимающихся сексом, мне доводилось фотографировать и раньше, но я никогда не снимал половой акт двух мужчин. В баре я объяснил Джону и Алексу, что я не гей и не собираюсь снимать гей-порно. Фото следует рассматривать в контексте прав сексуальных меньшинств, проблем идентичности и секс-ориентации. Но я знал, что ситуация может показаться несколько неловкой, и предложил парням делать то, что они делают обычно. А потом начал снимать. Я постоянно перемещался вокруг них. У них был свой танец, но и у меня был мой танец с ними обоими. Все дальнейшее было крайне интимным, крайне уязвимым, при этом происходило совершенно без слов. Мы закончили глубокой ночью, где-то к 4, и когда я возвращался к себе домой на такси, я ощущал себя хранителем тайны, которую мне доверили. Гей-пара согласилась пустить незнакомца в свою личную жизнь. Вы объяснили, зачем это было нужно вам, но что это давало Джонатану и Алексу? Мне приходилось фотографировать сотни людей, но я не спрашиваю, почему они хотят сниматься. Я просто стараюсь вовлечь их в процесс съемки. У меня нет точного ответа на этот вопрос, есть лишь догадки. И Джонатан, и Алекс, оба они активисты ЛГБТ-движения. И мне кажется, они рассчитывали, что снимки будут в некоторой степени способствовать пониманию проблем российских геев. За несколько часов работы вы отсняли фотосессию из 500 снимков. Стало ли сразу понятно, что вот он, единственный неповторимый кадр, или были раздумья, из чего выбрать? Иногда в процессе съемок я уже знаю, вот сейчас сделан сильный кадр. Но в случае с Джонатаном и Алексом это был долгий процесс. Когда люди рисуют или пишут музыку, они не задумываются о конкретике своих действий. Это же как поток, его нельзя ограничивать. Точно так же и я вынужден снимать на подсознательном уровне. Именно тогда получаются лучшие мои снимки. Сюжет с Джонатаном и Алексом – очень острая тема, важная тема, но я попробовал рассказать ее в поэтическом ключе. В одном из интервью вы говорили, что съемка стала для вас своеобразным тестом на гомофобию. Нашли ли вы ответы на волнующие вас вопросы? Если не нашел, то, по крайней мере, приблизился к ответу. К примеру, теперь я точно знаю, что будь мой сын геем, это ничего не изменит в моих к нему чувствах. Любится ли он мужчину или женщину, для меня это не делает разницы. И хотя даже в Дании у гомосексуалов жизнь труднее, чем у людей с обычной секс-ориентацией, я думаю, что геем быть ничуть не хуже, чем гетеросексуалом. Самая большая проблема для секс-меньшинств – нехватка толерантности к ним в обществе. И если мои фотографии могут хоть немного изменить такое отношение, это уже хорошо. Вашу победу на конкурсе World Press Photo объясняют антироссийским политическим заказом. Об этом, в частности, заявил депутат из Санкт-Петербурга Виталий Милонов, инициатор запрета на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как бы вы прокомментировали эти обвинения? С Милоновым я знаком лично. При встрече со мной он был весьма обходителен и вежлив. Тем не менее, этот петербургский политик – один из самых ярых гомофобов, которые мне встречались в России. Его высказывания в отношении секс-меньшинств пронизаны ненавистью и звучат шокирующе. Милонов позиционирует себя как истинный православный, но ведь христианство учит терпимости и любви к ближнему, чего никак не скажешь по его отношению к соотечественникам-геям. Гомофобия в той или иной степени есть везде, причем ее уровень не всегда коррелирует с политическим режимом или религиозными установками. Скажем, в США некоторые консерваторы выступают против секс-меньшинств, а в Дании лидер консервативной партии Сёрен Поульсен – открытый гей. Или пример другого рода. В Амстердаме, где мне на днях вручали приз World Press Photo, местные ЛГБТ жалуются на притеснение, а ведь Голландию считают одной из самых гей-френдли стран мира. Но, конечно, гораздо серьезнее дело обстоит в России, где принят так называемый антигейский закон, а расправу над геями чинят бандитские группировки, действующие, по сути, безнаказанно. Так что моя позиция по вопросу гомофобии в России – это конкретная критика конкретной проблемы, но никак не очернение страны в целом. Есть и в Дании люди, которые хотели бы вбить клин между Россией и Европой, но я к таковым не принадлежу. Я испытываю глубочайшее уважение к России, как к стране, обогатившей сокровищницу мировой культуры. У меня там много друзей, так что у меня просто нет причин для антирусских настроений. Высказывается мнение, что перемены в русском менталитете сегодня вряд ли возможны. Вот цитата. «Изменения в культуре требуют общественных дискуссий, способствующих решению проблемы, но публичного обсуждения негативных черт России в русской прессе не существует». Так считает журналистка Политикин Вибека Сперлинг, много лет работавшая корреспондентом в Москве. С учетом вышесказанного, каким вам видится решение проблемы гомофобии в России? Вибека жила и работала в России достаточно долго и знает ситуацию, что называется, изнутри. Мой же опыт неизмеримо скромнее, и я не считаю себя вправе давать русским советы, как им справиться с гомофобией в их обществе. Но сам ответ достаточно прост. Терпимость не похожим на тебя, уважение выбора другого человека. Просто надо понять, если человек гей или лесбиянка, это его выбор, и он никоим образом не наносит ущерба окружающим. Послушайте, я жил в Китае 2 года. В демократии там, сами знаете, как дела обстоят. Тем не менее, геям в Китае в российском обществе относится с гораздо большим уважением, чем в России. В сфере российской политики и в русской церкви есть весьма могущественные силы, делающие все, чтобы осложнить жизнь секс-меньшинством. Это реальность, которую нельзя не признавать. И я в меру своих возможностей могу лишь апеллировать к большей толерантности, в том числе и посредством моих фоторабот, призывая русских выказывать такое же уважение к другим, которое бы они хотели видеть по отношению к себе самим. Вы часто делаете фоторепортажи из горячих точек планеты. А возможно ли в благополучной Дании снять сюжет, вызывающий столь же сильные ощущения? Какие датские реалии вы бы поставили вровень по степени драматизма? Буквально в эти дни мой родной город переживает шок после нападения на синагогу и дискуссионное кафе, где выступал шведский карикатурист Ларс Вилкс. 22-летний террорист застрелил 2 человек, ранил 5 полицейских и сам был убит в перестрелке. Вот вам драма – непримиримый конфликт между демократическим обществом и исламским фундаментализмом. Подобное уже пережили в Москве и Париже. Теперь наступил черед Копенгагена. Это весьма трагичная история нашей современности. Она напрямую бьет по нашим правам и нашей свободе. Ваша работа получила высшую оценку на профессиональном уровне. Значит ли это, что тема российских геев для вас, как для художника, теперь закрыта? Я никогда не ставил целью завоевать самую престижную в мире фотонаграду, но двигалось стремление сфокусировать общественный интерес на важной теме. В итоге за свою работу я получил приз, но многим по-прежнему не достает более нюансированного взгляда на проблемы ЛГБТ. И пока сохраняется такое положение вещей, мои усилия в этом направлении имеют смысл. Поэтому в том или ином формате работа будет продолжена. В частности, я собираюсь поднять тему прав секс-меньшинств в Дании. Так что нет, проект не закончен. И даже если я остановлюсь, дело продолжат другие. Что же касается российской тематики в целом, то она дает бесконечное число возможностей человеку с камерой. Мне крайне интересна еще такая тема, какой Россия видит себя в глазах окружающих. Как русские крепко держатся своих корней и в то же время открывают себя остальному миру. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.